Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Продолжаем на «Радио Спутник» задавать умные вопросы, получать умные ответы. Вопросы сегодня будут происходить от меня. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. А с ответами выступит первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Ну и мне кажется, прям вот вам очень любопытно будет поделиться своими мыслями в отношении мнения, которое было высказано про российское высшее образование. Прям достаточно громко резонансно получилось. Судья Конституционного суда Константин Рановский в особом мнении, вот в своем есть такая опция для судей высказаться, если они там не поддерживают мнение своих коллег. Но в любом случае, вот как-то вот это побочно началось, а раскрутилось в очень достаточно серьезную тему. Мол, вот этот переход и на бакалавриат, магистрат, он как-то не очень хорошо получился. Денег много ушло, а вот того статуса, который ожидали, вроде и не пришел. В общем, вроде как получилась такая калитка души, высказался человек, а с другой стороны, проблема-то серьезная. На ваш взгляд, вот в этом моменте, насколько уместно, обвинять, критиковать, вот, понятное дело, что все еще в каком-то в процессе, в пути, конечная цель, ну, вряд ли могла там что за 10, что за 15 лет быть достигнута. Я пытаюсь сейчас формулировки такие подбирать, но вот хочется вашу точку зрения послушать.
Ну, на мой взгляд, прежде всего, я бы не сказал, что это какая-то большая удивительная новость. Я не знаю ни одной стране в мире, где не критикуют систему образования и систему здравоохранения. Да? И это во многом понятно, почему. Вот достаточно вспомнить знаменитый диалог главных героев из «Иронии судьбы» или «С легким паром», где они обсуждали, а что человеку обходится дороже, ошибки врача или ошибки учителя. Да, поэтому тема, в общем-то, можно сказать, вечная. И в данном случае и для российской системы образования она абсолютно не новая, она повторяется, и я бы тоже присоединился к этой критике, сказал, что, на мой взгляд, а поскольку я в этой сфере работаю, я думаю, как-то могу оценивать хотя бы какие-то общие тенденции. На мой взгляд, все-таки деградация системы, во всяком случае, высшего образования, она потихоньку, но продолжается. И речь не только о том, что да, там есть вузы, которые просто торгуют дипломами, ничему не учат, с такими, слава богу, в последнее время стали бороться, да, закрывать и так далее. Но в силу целого ряда причин деградируют и даже те высшие учебные заведения, которые всегда считались элитными, лучшими и так далее. Здесь дело не только вот в том, что мы там в свое время слепо, не продумав все последствия, перешли на систему бакалавриат-магистратура, отказавшись от пятилетнего специалитета практически, да, то есть заимствовали чужой опыт, не подумав, как он проживется на нашей почве. Здесь, кстати, разные результаты. Есть, где это вполне логично уложилось и привело к хорошим результатам, когда магистратура является продолжением бакалавриата, его обогащает. А есть, где получается так, что и бакалавриат вроде как не доучился до конца, а магистратура во многом повторяет то, что было в бакалавриате, тоже смысла особого нет. Поэтому везде истории разные, массу других причин можно привести. Ну, например, цифровизация высшего образования, когда отдельные аспекты вот этого важного, неизбежного процесса, они, в общем-то, механически подменяются, допустим, переводом там, всего в онлайн.
Да? Причем абсолютно выскажусь за, что в некоторых университетах, не буду говорить про все, но вот в моем, в котором я учился, РГСУ, все это очень неплохо работает. Онлайн, дистанционное образование, сам просто периодически приезжаю в университет, вижу, какой спрос и какие деньги на этом университет может в том числе зарабатывать. Я бы другой хотел момент еще немножечко с вами уточнить, благо он тоже, ну, может быть, чуть более такой философский, да, серьезный, вот автор этой фразы, автор вот этой критики, Константин Рановский, еще обратил внимание, что есть вот это противоречие между работой университета с точки зрения вот учебы и образования, а с другой стороны, все-таки это госучреждение или просто учреждение, есть вот эта административная составляющая, то есть, грубо говоря, вот в этих условиях университет куда больше работает, чем преподает. Обращает внимание на какие-то, вот я прям даже зафиксировал, учебно-методические комплексы, а не на учебу. Вот с этим моментом. Ведь тоже действительно, ну сколько мы можем пожаловаться там на ЖКХ, на сотрудников, чиновников, но вот эти девочки из учебно-методической части, я до сих пор помню, насколько это все может быть проблемой. Даже для студента, не говоря о том, вот которому просто что-нибудь нужно, решить, какой-то вопрос решить. Не говоря о том, что как это все дело экстраполируется, если смотреть на высшее образование в целом.
Ну, это наша страна, опять же, здесь не надо удивляться, что многие вещи у нас традиционно исторически забюрократизированы, в том числе и в высшем образовании. И да, периодически, да, могу подтвердить, что периодически меняются, да, эти требования, шаблоны, программ, учебно-методических комплексов, там, тех критериев, по которым оценивается знание студентов. То есть бюрократии, как это ни странно, все равно достаточно много, она остается, иногда еще ее приходится дублировать в электронном бумажном варианте. То есть, да, проблема есть, и она достаточно серьезна для нашей страны.
Как на один час преподавания преподаватель еще два часа тратит на отчеты. Ну, я так утрирую, конечно, проблема здесь есть. Я наших слушателей приглашаю подключиться к дискуссии у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, пишите комментарии не только, кстати, на эту тему. Есть что покритиковать, критикуйте. Более того, критикуйте тех, кто критикует вас в других комментариях. А вот еще история, в которую вот как-то нужно серьезно вникнуть. Для приезжих из стран СНГ, не входящих в ЕС, предлагается, на них точнее, предлагается распространить льготный налоговый режим. Мол, это может, как это сказать, показаться более выгодно, чем стабильная, жесткая, ну, как-то фиксированная плата. Вот с этим моментом. Насколько здесь вот переход на другой вид налога, предложение перейти на другой вид налога, это может как-то, ну, не знаю, легализоваться, выйти из тени, перевести из серой области в белую, благо вот именно в этом направлении вот эта десероизация экономики, она вот прям происходит очень много в разных направлениях, и здесь мне тоже видится здесь немножечко этого.
Ну, как в любой процессе, да, имеет две стороны медали, да, и, на мой взгляд, это предложение, с одной стороны, да, действительно направлено, прежде всего, даже не только на то, чтобы вывести что-то из серой зоны, дать приезжим, да, мигрантам дополнительную возможность, да, как-то легализоваться, платить налог, да, то есть не покупать патент, как сейчас, да, который стоит достаточно дорого, не факт, что ты, купив патент, нанешь работу, а уже деньги за патент ты не вернешь, в общем-то, это определенный риск, да, а, в общем-то, по льготной ставке 4% платить вот этот налог на самозанятых. Но и другая, конечно, сторона этого, этой медали, да, это задача, конечно, привлечь таких мигрантов. Да. Мы, не секрет, что у нас не хватает рабочих рук. Мы заинтересованы в приеме легальных мигрантов, за которых мы можем отследить, чем они занимаются, соответствуют, допустим, их квалификации и так далее, и так далее. Но проблема заключается в том, на мой взгляд, что, в общем-то, реализовать вот эту задумку или при реализации этой задумки есть определенные подводные камни. Ну, например, да, кто такие самозанятые? Это, ну, там, репетиторы, да, домработницы, там, водители, да, которые занимаются сами, не могут работать самостоятельно, индивидуально, да, не, скажем так, связывая себя какими-то отношениями с организацией. Но где гарантия, что, допустим, какая-нибудь там нянечка из Молдавии, да, которая приезжает сюда на 90 дней как туристка, работает, воспитывает детей, потом выезжает, потом опять заезжает, что ей выгодно будет платить этот налог, а не числиться официально туристкой. Или где гарантия, что какой-нибудь водитель, у которого до этого... Я реально такие истории знаю, у которого до этого в трудовой книжке было всего две записи Чабан, старший Чабан, а потом водитель класса люкс, да, что он будет качественно и, соответственно, действующим правилам и нормативам предоставлять те услуги, которые он должен предоставлять. Поэтому вопросы здесь, на мой взгляд, остаются.
А вот этот само, как это сказать, сам подход, при котором, ну, два слова в одном предложении сказываются, причем слова, такое ощущение, что из разных вообще вселенных. С одной стороны, самозанятый, сразу как-то рисуется один образ, и мигранты рисуются другой образ. Вообще вот у этого термина, у подобной работы, у подобного вида работы есть будущее, на ваш взгляд?
Не, ну, вопрос самозанятых, безусловно, есть, потому что не все вообще работники, не только это касается мигрантов, хотят с кем-то связываться, кому-то платить. Понятно, да, если вы нанимаетесь на работу через кого-то, это дополнительное звено, которое тоже на вас хочет заработать, да, и какую-то часть той зарплаты, которую вы планируете получить, пойдет ему в карман, да, как посреднику, который устраивал вас на работу. Или фирма, да, она же тоже платит налоги, она несет определенную социальную ответственность, да, там, соцпакет и так далее, и так далее. То есть это еще уменьшает. То есть кто-то хочет, ни от кого не зависит, работать самостоятельно на свой страх и риск, и брать эти риски на себя. Почему нет? Вот. Но другой вопрос, что такая занятость, она тоже должна быть под контролем, ну, хотя бы с точки зрения, опять же, качества тех услуг, которые они предоставляют.
Давайте к еще одной, не менее важной, я считаю, истории перейдем. И она не то чтобы не менее значимая, она еще и не менее непонятная. В том смысле, что вот словосочетание «банковский роуминг» мы начали активно использовать, ну, разве что несколько дней недели. Вот имеется в виду именно активно. Речь идет о чем? Речь идет о том, что обещают отменить плату, комиссию, которую платят клиенты одного банка за переводы в другой регион, но в рамках этого же самого банка. Если я правильно помню, обещали аж к 2020 году с этим успеть. И вот здесь правительство эту отмену одобряет. Вот здесь какие подводные камни? Если честно, мне прям вот серьезно казалось, что внутри банка оно и так вроде без комиссии было, а оказывается нет.
Ну, вот это действительно странная история, да, почему вот внутри одного банка деньги переводятся с какой-то комиссией, тем более, что это, в общем-то, чаще всего это же не физический перевод денег, да, никогда мешки с деньгами, да, там, или монетами, пачки денег везут из одного региона в другой, это все происходит электронно. У меня даже возникает вопрос, почему, да, если мы говорим об отмене роуминга, по аналогии с
мобильной связью,
почему нам не пойти и дальше отменить? Вообще вот эти какую-то комиссию за перевод денег в рамках банковской системы. Это существенно бы, на мой взгляд, опять же, я не специалист здесь, но, на мой взгляд, это бы существенно интенсифицировало работу банковской системы. Ну, а здесь нужно смотреть, что выгоднее, да, взимание вот этого процента, я думаю, что в разных банках он разный за эти переводы, и, скажем так, активизация таких переводов, да, и активизация банковской деятельности.
А вот тот факт, что здесь речь-то в основном пойдет именно про один банк, про Сбербанк, который вот в этом самом, как это сказать, в банковском роуминге занимают, ну, до 90% пишут разные цифры. Вот это какую-то специфику играет или нет? Потому что с разными финансовыми организациями я готов согласиться, что у всех разные условия, но здесь вроде как там, это не монополия, конечно, понятно, что просто удобнее как-то. В Сбер вроде и более доступен, и более на слуху, и более привычен, но тем не менее.
Ну, видимо, надо с кого-то начинать. И начинает именно со Сбербанка, который обладает самой большой сетью, и действительно, я, конечно, не сомневаюсь, что 90% всех переводов осуществляется через Сбербанк. Но, тем не менее, да, действительно, это крупнейший банк с огромной сетью по всей стране. И, конечно, в зависимости от того, как в Сбербанке это сработает, можно прогнозировать, как это будет работать и среди остальных банков.
Я здесь вот тоже процитирую Германа Грефа, главу Сбербанка, который заявил, что 95% всех межрегиональных переводов бесплатны. А вот для оставшихся 5 он говорит, да, есть какая-то не самая удачная система комиссий. И вот тут как-то я совсем запутался относительно чего мы, собственно говоря, волнуемся. Не так ли я был неправ, когда изначально предполагал, что там и все так, все достаточно, ну, просто.
Да, тем более, если сам Греф говорит, что это не очень эффективная система, то почему бы ее не отменить? Может быть, кстати, поэтому правительство так и спешит с этой реформой, что даже сами банкиры признают, что это не очень эффективный инструмент.
Но зато вот мы теперь выяснили, что такое роуминг окончательно, что он бывает не только в мобильной связи, бывает в банковской, в финансовой среде. Я так полагаю, еще пройдет какое-то время, может быть, еще в какой-нибудь определенной области узнаем, что такое роуминг. Я наших слушателей также приглашаю еще и в соцсети к нам, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, Радио Спутник, где везде активно присутствует. Ждем вас, регистрируйтесь, подключайтесь к сообществам, оставляйте комментарии, участвуйте в дискуссиях.
Вы слушаете Радио Спутник.
И вот прям еще к одной очень такой серьезной проблеме хочется перейти. Проблема переработки непроданных продуктов. То есть это не пищевые отходы, это те продукты, которые не были проданы. Собственно говоря, инициатива исходит от Минпромторга на уровне законопроектов. Просроченные продукты, ну, логично, не распроданные, будут отправляться на вторичную переработку. И знаете, я не знаю, насколько это вот связано, Игорь Георгиевич, но я вот очень четко прям вспомнил прошлонедельную историю, которая разбиралась очень многими в отношении того, что проще сделать новую покрышку, чем переработать старую. Проще срубить и дешевле, и выгоднее срубить новое дерево, чем переработать бумагу, картон, пластик. А вот в этом направлении, вот у вас по ощущениям, может быть, по опыту, может быть, сталкивались с этой ситуацией, вообще, что будет выгоднее-то? Ведь как-то что-то перерабатывать, там, естественно, речь идет не о том, что просроченный йогурт там над ним поколдуют, и он, бац, давайте снова его продавать, как йогурт. Здесь идет речь, что, например, вот корма для животных из этого будут переделываться.
Ну, насчет выгоды здесь, конечно, нужно считать, да, то есть, может быть, на первый взгляд и проще срубить новое дерево, сделать из него бумагу, нежели переработать макулатуру, картон и так далее. Но кто считает вред экологии, который будет нанесен вырубкой дерева?
Я исключительно исхожу из финансовой вот этой выгоды и прагматизма.
Вот я ровно про то и говорю, что выгода, она складывается из многих компонентов, да, и здесь, в общем-то, нужно всю цепочку просчитывать, на мой взгляд, это первое. Во-вторых, вот что касается конкретно новости, здесь вот действительно, и в начале вашего вопроса вот несколько раз прозвучала вот эта нестыковка. Нераспроданные – это одно. Просроченные – это все-таки другое. Потому что нераспроданный товар, он может быть еще и срок годности у него. Просто ну, не покупает почему-то, да. Вот там, не знаю, резко цены взлетели на авокадо, да, перестали покупать
нет,
авокадо.
Если я правильно понял, непроданные именно все, которые дальше продавать
это,
нельзя.
Да, окей, не даже в этом случае все-таки, смотрите, да, если мы говорим о том, что отправляют на переработку, да, понятно, что что из просроченного йогурта, просроченной колбасы ничего хорошего не получится. Но если действительно те же удобрения или корма для животных из них можно сделать, то почему бы нет? И опять же, это снижает нагрузку на наши... А у нас большая проблема с мусоропереработкой, да, в том числе вот таких вот биологических отходов. Это, на мой взгляд, абсолютно взаимосвязанные вещи. И почему, если это можно переработать, и во всем мире, кстати, это перерабатывается, почему не перерабатываем мы? Да, опять же, вот понимаете, я, вот, когда вы сказали про это, просроченные продукты, да, я вот вспомнил даже историю своего детства, да, когда там дома, если там кусок белого батона зачерствел, то его не выкидывали, его там
сухарики,
да, и крутили на сухарики, вот, потом, да, делали котлетки вкусные, поэтому почему нет?
А вообще, вот это, в этой ситуации, здесь опять же тоже я вас спрашиваю, не только как специалиста, а еще и как человека, вот наблюдающего за тем, как вообще общество развивается, культура бережно отношения к продуктам, к еде, она вообще, на ваш взгляд, меняется у нас в стране или нет? Потому что вот к разговору о тех самых батонах, действительно же вспоминали, сколько раньше выносили мусора, ведерки там, условно говоря. Сейчас какие-то, я не знаю, огромные пластиковые пакеты, идешь еще думаешь, 120 литров пакеты, наверное, ну хорошо, да, на день будет одного такого, может быть, хватать. А потом начинаешь понимать, да, там упаковка, но если прийти, ведь действительно выбрасывается очень многое.
Ну,
из продуктов.
По моим ощущениям, конечно, раньше относились к продуктам более бережно, и, конечно, такого количества отходов именно продуктов питания, конечно, не было. Опять же, можно говорить, что во многом это было связано, что жили раньше беднее, считали, экономили, да, и, в общем-то, хозяйки, да, дома, в общем-то, всячески следили за тем, чтобы ничего не испортило, чтобы это можно было как-то переработать, да, если там колбаса там не первой свежести, то ее там поджарили на сковородочке там, вместе с... Да, с яйцом и так далее, и так далее. Сейчас, да, сейчас я очень часто вижу, что так более просто относятся, ну, там, выкинул, да, и особо не задумывается, почему выкинул, а может быть, как-то можно было еще дальше использовать и, опять же, не засорять окружающую среду.
А если в денежный-то вопрос залезать, вот в этом смысле, очередное какое-нибудь появится ведомство или кто? Вот как, на ваш взгляд, кто этим может, кто этим должен заниматься? Потому что я вот даже боюсь просто представить, какая серьезная, сложная схема только сразу прямо вот нарисуется прям карандашом на салфетке, если представлять, что есть вот магазины, у них есть товары, нераспроданные продукты, прошу прощения, которые все уже продавать нельзя, срок годности выше, значит, их нужно собрать, развести, заключить там договор, здесь договор, там контракт, тут контракт. Черт возьми, я вижу прям, я коррупционную схему сейчас нарисовал.
Ну, я бы не все так не драматизирую. Я не думаю, что этим займется государство. Скорее всего, это будет частный бизнес. Ну, хотя бы потому, что розничные продуктовые сети у нас все частные в основном. А вот это первое. Во-вторых, смотрите, ведь есть же, опять же, опыт. Даже у нас, мы каждый день смотрим телевизор, рекламу, когда магазины бытовой техники меняют старое на новое, да, дают скидку. Значит, это выгодно. Да, и недаром, опять же, вот я, там едешь на дачу, чуть ли не на каждом углу стоит ларек, который принимает металл, да, цветной, черный и так далее. Значит, это выгодно. Значит, потому что если бы это было невыгодно, на каждом углу они бы не росли. Значит, все-таки переработка имеет определенный, приносит определенный доход, и это, в общем, дело, которым стоит заниматься.
Так, а как быть с тем, что сети магазинов частные, а обязывать будут на государственном уровне? Если я всегда исхожу, вот знаете, из принципа простоты. Если этого нет, значит, это никому не нужно. Если это навязывается, вот тут уже начнутся вопросы. Я понимаю, что идея правильная, мы боремся за что там, за природу, мы боремся за экономию ресурсов, какими бы они ни были. Но если этого не возникло на частном уровне, значит, об этом, ну, действительно, как-то не задумывались, значит, это не совсем в этом что-то такое?
Я бы не использовал слово «навязывает» со стороны государства. Государство все-таки в этой ситуации...
Должно регулировать.
Оно должно устанавливать правила игры, чтобы не было махинаций, чтобы не было, опять же, больше вреда, чем пользы из этих действий. А для этого нужно, естественно, всю эту цепочку технологическую даже серьезно продумать и предположить, понять, где могут быть тонкие места и где может что-то пойти не так, чтобы не получилось, как в известной поговорке, да, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Ох, да, здесь такой момент, когда действительно лучше уже, наверное, как-то, чтобы это запустилось или чтобы от этого отказались, просто действительно вопросов возникает от ответов еще больше. Ну и в завершение тоже, я не знаю, насколько можно подводить итог вот этой тоже несколько недельной, несколько месячной истории, но в Екатеринбурге огласили первые результаты опросов. Там выбирали площадку для храма, для того самого храма, вокруг которого было очень много волнений, точнее даже не вокруг храма, а именно вокруг места для его строительства. И вот лично для меня главный итог – это тот факт, что тут даже избирком, то есть все по-серьезному, всего 9%. Ну, минимальный порог превысили уже там с самого начала, к 8 вечера вот есть цифра, проголосовали, ну, там, чуть менее 100 тысяч человек. Как-то вот если подводить общий итог этой истории, вот тот факт, что решают судьбу в итоге, где строить, ну, там, далеко не большинство горожан. Что из этого можно выяснить? Что из этого, какой из этого можно вынести урок вот из этой ситуации, когда был очень серьезный протестный настроение, прям там до драк доходило, до противостояний, противоборств, местное начальство ругали, федеральный центр тоже как-то свое отношение высказывал, опрос как раз предложил провести, если я правильно помню, именно президент. И что в итоге? Можно уже подводить итоги?
На мой взгляд, можно. Эти итоги, как мне представляется, они действительно очень важные и очень глубокие, как-то не странно прозвучит. Почему? Потому что вот этот опрос, а что это такое опрос? По сути дела, такая форма прямого народовластия. Mm-hmm. Да, граждане сами решили. Этот институт, он, в общем-то, в разных странах, понятно, по-разному работает. Где-то, как в Швейцарии, да, референдумы проводятся чуть ли не еженедельно и на любой вопрос. Где-то, как в Англии, редко, но последствия одного из этих референдумов мы все прекрасно знаем. И вот здесь, мне кажется, очень важно понимать, и власти должны это понимать, и граждане это должны понимать, и над этим нужно серьезно работать, где можно, а где нельзя проводить референдумы. Вот референдум по Брекзиту было нельзя проводить, потому что далеко, или большая часть из тех, кто проголосовал так или иначе, они не очень представляли реальные последствия, экономические, политические, прочее, вот такого важного общегосударственного решения. А вот референдумы такого местного уровня, да, сколько времени работать магазином, да, или там где построить, ну, неважно, храм, школу и так далее. Вот это, на мой взгляд, как раз те вопросы, которые вполне можно и даже очень часто и нужно решать путем вот таких референдумов, хотя понятно, что действительно на местные выборы, на местные референдумы приходят гораздо меньше людей, чем на какие-то общенациональные.
А вот знаете, ваш тезис мне напомнил один монолог, я, правда, не помню, как у именно отечественного юмориста из серии того, ну, кто в семье прав, кто принимает серьезные решения, мужчина или женщина. Вот всякую ерунду, типа финансового бюджета, планирование отпуска, вот это должна решать женщина, ерунду всякую. А вот серьезные вещи, например, кто победит там ЦСКА или Зенит, вот вещи, кто прав, президент Турции или президент я уж не знаю, чего там, Соединенных Штатах, вот эти серьезные моменты должен решать мужчина.
Нет, здесь все-таки мы будем исходить немножко из другого. Да? Не кто принимает те или иные решения, а что принцип народовластия, да, не заключается в том, что народ должен каждый маломальский или серьезный шаг решать самостоятельно. А то, что и президент, и другие высшие государственные чиновники, которые принимают те или иные решения, в итоге все равно ответственны перед народом через выборы. Да, это так называемая представительная демократия. И они всегда понимают, поверьте мне, находясь у власти, что в итоге все равно придется отвечать перед народом.
Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, выступил с ответами, из которых проистекают новые вопросы. Ну, я приглашаю к их обсуждению уже подключаться в онлайне, в соцсетях, у нас на сайте radiosputnik.ru. Мы везде активно присутствуем. А пока прервемся.